Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки», ее ведущая Наталья Казанцева. Наверное, неоднократно многим из нас приходилось слышать такую фразу, сказанную предположительно патриархом Алексеем I. «Белые платочки спасли церковь в годы советской власти». Смысл ее, тут никто не поспорит, в том, что именно православные женщины в годы жесточайшего атеизма спасали храмы и монастыри от закрытия, а церковь от уничтожения. Они, не боясь властей, не прекращали молиться и ходить на богослужение. Вопреки всему, крестили своих детей и внуков, помогали гонимым священнослужителям. И надо сказать, что редко кто из них жаловался на свою нелегкую женскую долю, ведь во всем они полагались на Господа, на Его святую волю. О женщинах, сохранивших православную веру в атеистическом мире, рассказывает журналист Михаил Сизов в книге, которая так и называется «Белые платочки. О женской доле и Божьей воле». Об этой книге и ее авторе далее в нашей программе. Иной раз нечаянная, ничем не примечательная встреча отпечатывается на долгие годы. Такими словами начинается первый из рассказов Михаила Сизова, человека, исколесившего Россию, а более всего, свою северную сторонку вдоль и поперек. И сколько же встреч за это время было у него, случайных и неслучайных, не сосчитать. А за каждой встречей своя судьба, своя жизненная история. Из таких историй составляется мозаика, представляющая собой масштабную картину, на которой мы видим нашу многострадальную Родину в ее величественной духовной красоте. И неизменным ее украшением является русская женщина, которая, как сказал Некрасов, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, а верующая женщина еще и храм из руин восстановит. О таких вот верующих женщинах повествует автор книги. О себе Михаил Сизов рассказывает следующее. Как видно из книги, родился я на севере, у Белого моря. Когда в 1988 году закончил ленинградский журфак и остался работать в Ленинграде, друг позвал в Сыктывкар, в республику Коми. И я с радостью поехал, там тоже русский север. Работал в газете «Молодежь Севера», где было здорово. Длительные командировки в самые дальние уголки республики, возможность публиковать художественные очерки. Когда начался перелом в стране, газета пожелтела, и я уже думал бросать журналистику. Но тут Господь указал на иное. В 1990 году местная власть в лице Комитета по печати и епархии, куда входили Архангельская, Мурманская области и Коми АССР, учредили духовно-рекламную газету «Вера Иском». Духовник мой иеромонах Трифон Плотников, ныне он архимандрит, благословил сделать эту газету православной. И мы пошли туда. Я замредактором, друг мой редактором. Потом, как рассказывает автор, в редакцию газеты подтянули еще двух друзей, выпускников ленинградского журфака. И 1 января 1991 года вышел первый номер «Веры». Страна рушилась, и друзьям, выпускающим эту газету, хотелось что-то сохранить, собрать крупицы православной народной жизни. Ездили по деревням и городкам русского севера – Архангельская, Вологодская, Вятская и другие земли. Общались с теми женщинами и бабушками, которые без храмов и священников, их просто не было, хранили православие. Каждое лето Михаил с другом устраивали экспедиции на велосипедах, лодках, пешком и также общались с народом. Писали дорожные очерки. Об этом, в частности, автор рассказывает в очерке «Вишневый садик крестный». Проработав в газете «Вера Эском» 25 лет, Михаил Витальевич вышел на пенсию и вернулся в Санкт-Петербург, где 4 года был сапкором газеты. В местном издательстве «Амфора» ему предложили написать художественные рассказы на материале его путешествий. «Я, — говорит автор, — взялся было, но стало стыдно перед реальными людьми, на материале которых писательствовать захотел. В общем, фантазировать не стал, а составил книгу из реальных историй с реальными именами и событиями. Они не менее интересны, чем если бы выдумал из головы. Более того, некоторые истории я бы и не смог сам придумать. Фантазии бы не хватило. Жизнь ведь удивительная штука. Вот так вышли белые платочки. Стоит отметить, что книга получилась по-настоящему интересной, жизненной. Ее героини – комми-старушка из глухой таежной деревушки, живущая в ожидании своих детей, которые не спешат к ней приехать. Впереди у нее несколько лет одиночества и смерть. Но ее утешение в Господе. Людмила – главная строительница стройной церквушки о двух куполах, освященной в честь великомученицы Варвары и стоящей сейчас на берегу Беломорканала. Повариха, приехавшая из Америки, чтобы остаться в России навсегда и трудиться на обычном церковном приходе. Крестная Наталья, старая дева, жених которой погиб в Первую Германскую. Автор помнит ее одетой во все черное, а дома целую стену в темных иконах, украшенных цветной фольгой. От крестной, пишет автор, остались у меня одна тетрадочка, да смутные детские воспоминания. И когда встречаются мне старые девы, православные бабушки-молитвенницы, то вглядываюсь, пытаясь по ним вспомнить портрет тети Наташи. Ведь все они – плоды одного древа. Еще одна история поведает о трех старицах-недумах, с которыми автор и его друг познакомились во время своего очередного паломничества на велосипедах. Усть-Недума – так называется село, расположенное в Лузском районе Кировской области. Как повествует автор, земля эта в древности называлась Лузской Пермцей, и обитали в ней древние коми-пермяки. В отличие от вычегодских пермяков, крещенных в XIV веке святителем Стефаном Пермским, лузяне долгое время оставались под влиянием язычества, пока не появился в их пределах пустынник святой Леонид Усть-Недумский. В 50-летнем возрасте явилась к нему во сне Божия Матерь и велела идти в Холмогорский уезд Архангельской области, в Моржевскую пустынь, взять там ее икону Адигитрии и перенести на реку Лузу, и, построив храм в честь ее, оставаться при нем до кончины. Немало трудов пришлось понести святому старцу, прежде чем осуществилось веление Божьей Матери. Надо было прокопать канал, чтобы осушить болото. А расстояние от реки Лузы до Черного озера, от Черного до Святого озера, а затем до Черной речки. В ходе работы старца ужалила змея. Ноги подкашивались, голова кружилась. Монах поступил просто. Решил не думать о болезни, а уповать на промысел Божий и заступничество Богородицы. За тяжелой работой смертельная болезнь незаметно отступила. По этому случаю вырытый канал он назвал «Недумой рекой», отчего и обитель стала называться Усть-Недумской. В акафисте этому святому поется: «Радуйся с иконой Адигитрия, на реку Лузу пришел еси, и ту водворил еси. Радуйся, край сей глухой и болотный осветил еси, радуйся диких пермцев просветителю». До сих пор мощи этого святого покоятся под спудом на месте его подвигов. О нем и о других праведниках Лузской земли и узнали путешественники о трех старец Недум. Следующий из очерков рассказывает о блаженной Любушке Сусанинской, к которой автор отправился в 1992 году. Эту историю Михаил Сизов начинает так. «Когда представляешь, как неохватно и духовно богато наше православие, то видится огромный храм до неба. За главными воротами его совершается божественная литургия. Православный люд причащается святых тайн. Все там сверкает неземным благолепием. Рядом с этими воротами другая дверь, за ней в уединении молится монах. Рядом еще одна, там покой архиерея вероучителя. Тут же в двух шагах вход под высокие своды древлехранилища, где собрана книжная премудрость. Не охватить глазами, сколько в храме разных дверей и дверок, и все они распахнуты настежь. Входи, человек, спасай свою бессмертную душу. А вот еще одна необычная калиточка. Ведет она в низкую каморку, в тесный чуланчик. Там живет Любушка юродивая». Блаженная отошла ко Господу в 1997 году, но автору посчастливилось познакомиться с этой удивительной подвижницей. И его рассказ о ней представлен на страницах этой книги. Сколько еще удивительных историй поведает автор читателю, открывшему эту книгу. Расскажет о земле нашей русской, которую любит всей душой, о народе, столько претерпевшем, но сохранившем человеческое лицо. Лицо, которое светлеет, когда человек думает о Боге, когда он молится. расскажет о маме, потому как мамы, по словам автора, они не совсем наши. Они исконная часть народа, общей истории. Как отмечают издатели, любая из коротких историй, записанных Михаилом Сизовым, могла бы стать основой рассказа или повести. Но автору очень дороги эти люди, поэтому он рассказывает о них так, как было в реальности, с сохранением имен и названий. В каждой православной женщине, в каждом белом платочке он видит образ родной сестры и матери – России. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам интересного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания.